Говорит Радио Свобода. Россия и Грузия близки к договоренности об использовании транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию.
Стороны готовы приступить к осуществлению межправительственного соглашения, заключенного еще в 2011 году о таможенном мониторинге грузов.
Французские ученые доказали, что хранящиеся в российских госархивах зубы Гитлера действительно принадлежали нацистскому диктатору.
На сей раз сомнений никаких нет. Фюрер умер в Берлине 30 апреля 1945 года, пустив себе в голову пулю.
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол о принципах, на которых, на его взгляд, Америка должна строить свои отношения с Россией.
Я называю это сочетанием сдерживания и сотрудничества. Практически то, что мы делали во время Холодной войны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 23 мая. Итак, в Праге завтра состоится очередной раунд переговоров между заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и специальным представителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе. Дипломаты обсудят начало осуществления договоренности об использовании так называемых торговых коридоров из России в сторону Грузии и Армении через территории Абхазии и Южной Осетии. Сухуми и Цхинвали настаивают на непосредственном и равноправном участии в осуществлении этого проекта, но Тбилиси отказывается заключать с самопровозглашенными республиками отдельное соглашение, опасаясь, что оно может быть интерпретировано как признание их независимости и легитимизация ситуации, де-факто сложившейся после войны августа 2008 года. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Очередной раунд российско-грузинских переговоров в так называемом «пражском формате» с участием Григория Карасина и Зураба Абашидзе может стать историческим. Стороны готовы приступить к осуществлению межправительственного соглашения, заключенного еще в 2011 году о таможенном мониторинге грузов. Вкратце напомним, в 2011 году Грузия была единственной страной в мире, которая возражала против вступления России во Всемирную торговую организацию, пытаясь обосновать свое вето оккупации Абхазии и Южной Осетии. Но такая позиция Тбилиси была неприемлема для западных лидеров, заинтересованных в вовлечении огромной России в ВТО. Наконец, после встречи президента Михаила Саакашвили с президентом США Бараком Обамой и сложных переговоров в Москве и Тбилиси удалось достичь компромисса, позволившего Грузии сохранить лицо и хотя бы формально соблюсти принцип территориальной целостности, а России вступить в ВТО без отказа от признания Абхазии и Южной Осетии. Стороны договорились создать три торговых коридора из России в Грузию и Армению, два из которых проходят через территории Абхазии и Южной Осетии, и согласились в том, что контроль над грузопотоком по обе стороны этих коридоров будут осуществлять нейтральные наблюдатели. Локация пунктов входа и выхода в торговые коридоры в соглашении 2011 года определены географическими координатами, а не названием местности. Таким образом, Абхазия и Южная Осетия в этих соглашениях никак не фигурируют, что вызывало и вызывает нескрываемое недовольство руководства частично признанных государств. Например, в соответствующем заявлении МИД Южной Осетии говорится, цитата, «Реализация соглашения между Грузией и Россией о таможенном мониторинге границ, которое касается Южной Осетии, возможно только при переговорах с руководством Республики Южная Осетия. Какие-либо другие пути, включая попытки оказания политического или экономического давления, в решении этого вопроса не имеют перспективы». Конец цитаты. В декабре прошлого года Грузия заключила контракт со швейцарской компанией HGS, наблюдатели которой встанут по южную грузинскую сторону торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию. А несколько дней назад аналогичный контракт с той же швейцарской компанией оформила и Россия. Остается лишь создать совместную трехстороннюю рабочую группу из представителей России, Грузии и швейцарской компании для начала осуществления проекта. Но главным препятствием по-прежнему остается категорическое несогласие бывших грузинских автономий – Абхазии и Южной Осетии. Сухуми и Цхинвали не против транзита, но настаивают на непосредственном участии в переговорах и заключении с ними отдельного соглашения, что столь же категорически неприемлемо для Тбилиси. Перед началом переговоров с Григорием Карасиным Зураб Абашидзе в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» дал понять, что хотя контракты со швейцарской компанией уже заключены, не все проблемы еще решены, а стороны попытаются не политизировать этот вопрос и подходить деликатно к чувствительным темам.
Зураб Ираклиевич, можно ли сказать, что именно тема так называемых торговых коридоров и станет главной в ходе вашей встречи с Григорием Карасиным?
Можно сказать, наверное, да. Мы должны этому уделить особое внимание, поскольку российская сторона подписала контракт. Мы должны как-то в общих чертах посмотреть, где мы находимся, поговорить еще раз о основных видениях, основных подходах, постараться определить последующие шаги. Ну, вот так, наверное, будет больше, так сказать, общего плана разговор с желанием конкретизироваться.
Под конкретизацией вы имеете в виду соглашение о создании некой координационной группы вместе со швейцарцами для осуществления этого договора?
Не только. Я имею в виду то, что надо определиться вот о последующих шагах с тем, чтобы затем уже эксперты, специалисты взяли, значит, в свои руки процесс мониторинга всего проекта. Для этого должен быть создан вот этот трехсторонний рабочий орган грузино-российско-швейцарской перспективы.
Грузинская сторона заключила со швейцарской компанией SGS контракт еще в декабре, а Россия всего несколько дней назад. Почему, на ваш взгляд, Грузия опередила в этом Россию?
Ну, потому что мы раньше завершили работу над контрактом.
А вы обсуждали эту тему в ходе предыдущих переговоров с Григорием Карасиным?
Обсуждали, и, значит, с российской стороны подтверждали, что они собираются подписать контракт. Ну, в общем, у них это заняло больше времени.
Основная трудность, по мнению наблюдателей, хотя вы и не комментировали ход переговоров, но все-таки наблюдатели сообщали и предполагали, что основная трудность для российской стороны, по крайней мере, была в том, что Абхазия и Южная Осетия настаивали на участии, в непосредственном участии в этих переговорах. Вот как решился этот вопрос?
Ну, давайте я не буду вдаваться в эти детали. Как раз наш посыл заключается в том, чтобы постараться не политизировать эту тему. Это грузино-российский договор, соглашение. Я думаю, мы должны найти понимание в этих вопросах, чтобы постараться, так сказать, я повторяю, излишне не политизировать тему.
А этот вопрос может быть обсужден в женевском формате, где участвуют также представители Абхазии и Южной Осетии?
Я не думаю, что это тема женевских консультаций.
В ходе нынешнего раунда переговоров в пражском формате с вашим коллегой Григорием Карасиным может быть достигнуто окончательное соглашение, скажем, названы конкретные даты, или все-таки вы в этом не уверены?
Мне трудно ответить, но я думаю, что все-таки какое-то время понадобится. После этого у нас будут вот в ближайшее время уже консультации с нашими швейцарскими коллегами, и они подключатся интенсивно, и я думаю, что это будет какой-то процесс все-таки.
В ходе интервью российским СМИ Григорий Карасин заявил, что согласие Грузии на осуществление соглашения 2011 года якобы означает, что Грузия признала, где проходят таможенные границы с Абхазией и Южной Осетией. Вы дезавуировали затем это заявление. Этот вопрос снят с повестки дня? Я имею в виду разногласия по этому вопросу, да, с Григорием Карасиным. Господин Карасин продолжает настаивать?
Надеюсь, что мы прошли этот этап, не будем, так сказать, обострять тему. И вот я опять подчеркиваю, что политизировать излишне эту тему, на наш взгляд, не стоит.
Наконец, грузинская оппозиция очень внимательно следит за осуществлением этого соглашения, в том числе соратники бывшего президента Михаила Саакашвили, а договор был заключен, как известно, в 2011 году, когда Михаил Саакашвили был президентом, и они заявляют, что если грузинская сторона точно не осуществит, и если швейцарские мониторы не встанут и на российскую сторону тоже, то тогда они будут устраивать акции протеста и так далее. Вы будете настаивать на том, чтобы швейцарские наблюдатели были и по российскую сторону границы? И как это Грузия сможет проконтролировать?
Если проект будет осуществлен, сейчас мы надеемся, что именно на, и так и будет, что мы переходим на этап имплементации, они обязательно должны быть там размещены на российской стороне, и на российской стороне, и на грузинской стороне. Это обязательно совершенно элемент этого соглашения. Это основа этого соглашения, что швейцарские мониторы представители должны быть размещены на так называемых терминалах.
Но они не будут заниматься так называемым растамаживанием грузов.
Нет, нет, нет. Они будут предоставлять информацию, они будут вести учет потоков и грузов. Но не контроль, но не таможенные функции, значит, это не их прерогатива.
Заявил посол Абашидзе. Постоянный автор информационно-аналитического агентства GHN Давид Абалишвили в своей заметке высказал интересную версию, что ускорить работу по выстраиванию торговых коридоров Россию в первую очередь побуждает ситуация в Армении, которая оказалась в тяжелом экономическом положении из-за отсутствия устойчивой сухопутной связи с Россией, а экономические и социальные проблемы провоцируют политическую турбулентность в стране, которая является стратегическим союзником России на Кавказе, что не может не вызывать беспокойство Москвы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Зубы и коронки Адольфа Гитлера, хранящиеся в российских архивах, действительно принадлежали нацистскому диктатору. Это доказали французские ученые после долгих переговоров, получившие доступ к останкам Гитлера. С одним из авторов исследования поговорила наш парижский корреспондент Наталья Коневская.
Государственный архив Российской Федерации, ГАРФ и архив ФСБ хранят немало исторических тайн. Одной из них до настоящего времени являлась принадлежность фрагмента черепа, верхней челюсти и зубов, доступ к которым независимым экспертам был практически закрыт. По данным советской разведки, это все, что осталось от Адольфа Гитлера после уничтожения его останков в Берлине в 1970 году по распоряжению главы КГБ Юрия Андропова. Вместе с телами Евы Браун, Йозефа и Магды Геббельс и их шестерых детей. В апреле 2000 года зубы, якобы принадлежавшие фюреру, были представлены в Москве на выставке, посвященной 55-летию победы в Великой Отечественной войне. Известный французский патологоанатом Филипп Шарлье, в прошлом работавший над установлением подлинности останков таких исторических личностей, как Ричард Львиное Сердце, Жанна д'Арк, Людовик IX и многие другие, после неоднократных обращений к российским властям в марте 2017 года получил доступ к останкам, якобы принадлежавшим Гитлеру. Шарлье с четырьмя коллегами в течение года вели тщательное изучение полученного в России материала. Свои выводы они в конце минувшей недели опубликовали в научном издании European Journal of Internal Medicine. Вопреки различным теориям, согласно которым Гитлер мог тайно бежать в Антарктиду, в Аргентину или в Бразилию, на сей раз сомнений никаких нет. Фюрер умер в Берлине 30 апреля 1945 года, пустив себе в голову пулю, рассказывает в специальном интервью «Радио Свобода» профессор Филипп Шарлье.
Наше исследование длилось месяцами, так как нашей целью было провести предельно тщательное изучение полученных в России образцов. Нужно было также найти все релевантные материалы в российских общественных архивах, провести дополнительные проверки, например, изучение останков с помощью электронного микроскопа, анализ пищевых элементов, сравнение фрагмента черепа с рентгеновскими снимками, сделанными за год до смерти Гитлера. На все это потребовалось много времени.
Первое, что бросилось в глаза французским ученым, это условия, в которых хранились останки в обыкновенных картонных коробках.
Нас действительно удивили условия их хранения. Останки находились в двух разных местах – в Государственном архиве и в ФСБ. И отношение к нашей группе в двух этих учреждениях было разное. В ГАРФе мы столкнулись, если не с враждебным, то с очень холодным отношением. Там нам не дали разрешения провести дополнительный анализ тканей фрагмента черепа с пулевым отверстием. А в ФСБ как раз наоборот, нам предоставили полный доступ к челюсти и зубам. Мы смогли взять необходимые образцы, в том числе образец зубного камня, и это позволило нам провести очень точный анализ.
Хотя отношение российских чиновников к работе французских ученых не всегда было однозначным, Филипп Шарле считает очень положительным тот факт, что власти России все же продемонстрировали открытость, предоставив ему и его коллегам неограниченный доступ к хранящимся в архивах останкам и позволив проведение длительного и тщательного исследования.
Наша работа шла по двум направлениям. Первое – череп. В прошлом американский археолог уже проводил якобы научное исследование черепа. Тем не менее, никаких научных выводов опубликовано не было. И в российских архивах мы не нашли никаких следов этого исследования, утверждающего, что фрагмент черепа принадлежал молодой женщине. Мы провели морфологический анализ, сравнили форму и структуру фрагмента со снимками черепа Гитлера и пришли к выводу о полном их соответствии. Баллистический анализ установил, что пуля вошла с левой стороны, и этот факт тоже соответствует имеющимся свидетельствам о смерти Гитлера. Вместе с тем, на данном этапе я не могу с полной уверенностью сказать, что речь действительно идет о черепе фюрера, потому что у нас еще не было возможности провести генетический анализ тканей черепа, чтобы сопоставить их с остальными образцами.
Зубы, хранившиеся в архиве ФСБ, никогда раньше не подвергались такому тщательному анализу, какой провела наша группа, говорит французский патологоанатом. Нашей целью было установить, действительно ли они подлинные, или это хорошая подделка советских спецслужб.
В этом вопросе наш вывод однозначен. Речь идет о подлинных зубах Адольфа Гитлера, находившихся у него во рту и обнаруженных в 1945 году.
Филипп Шарле отмечает, что на момент его смерти у 56-летнего Гитлера оставалось лишь 5 собственных зубов, так как он страдал от пародонтопатии и носил протезы. Проведенные элементные проверки позволили установить, что в зубах не было мясных волокон, и это подтверждает тот факт, что их хозяин был вегетарианцем, коим являлся Гитлер. Мы также установили, что фюрер не покончил с собой выстрелом в рот, так как на его зубах и челюсти не обнаружилось никаких следов пороха. Пуля, вероятнее всего, была пущена либо в висок, либо в шею, говорит Филипп Шарле. Синеватые отложения, обнаруженные на эмали зубов и на металлических протезах, могут, по его словам, свидетельствовать подтверждением того факта, что Гитлер также принял яд. Но чтобы установить это с точностью, необходимы дополнительные проверки.
Мы заинтересованы в проведении дальнейшего исследования. По поводу принадлежности зубов и протезов Гитлеру сомнений у нас нет. Но мы хотели бы провести анализ тканей черепа, чтобы с точностью установить, что череп и зубы принадлежали одному и тому же человеку.
Первые реакции из Москвы на публикацию результатов исследования являются вполне позитивными, говорит Филипп Шарле.
Реакции позитивные не в силу того факта, что мы подтверждаем принадлежность этих останков Гитлеру, а в силу того, что мы работали, уважая требования тех инстанций, которые позволили нам провести эту работу. Ничего не делалось незаконно, и все происходило в условиях нормальной координации с властями.
На данном этапе французские ученые еще не получили зеленый свет на дальнейшее изучение останков, предположительно принадлежавших Гитлеру. Но профессор Шарле надеется, что в ближайшем будущем Москва предоставит ему и его коллегам такое разрешение. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». Лидеры ведущих политических партий Греции выступили против того, чтобы Македония сменила конституционное название на «Илинденская Македония». Правительство Греции также дает понять, что не считает новое название решением спора, продолжающегося более четверти века и мешающего приему Македонии в НАТО и Европейский Союз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Хотя под конституционным названием «Республика Македония» страну сейчас признают 142 государства, из-за позиции Греции в международной организации она входит под названием «Бывшая Югославская Республика Македония». Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шарый. Андрей, давайте начнем с сути вот этого спора между Македонией и Грецией. Фактически получается, что одно слово мешает целой стране присоединиться к таким структурам, как Европейский Союз и НАТО, например.
Это правда внешне, Андрей. За этим словом стоят глубокие противоречия в македонской и греческой политике, вызванные особенностями исторического развития этого района Балкан. Я скажу, что Македония – это историческая область, которая выходит южной своей частью на Эгейское море. Сейчас, в 20 веке, она оказалась разделенной на три части. Это Эгейская Македония, которая принадлежит Греции, так называемая Вардарская Македония по названию реки Вардар, Македонская Македония, страна Македония, и Пиринская Македония – это юго-западная часть Болгарии. Два еще века назад и даже век назад эта территория была под контролем Османской империи. Населена она была смешанным населением. Тогда там были, конечно, и османы, македонские славяне, греки и представители других народов Балкан. В связи с изменением исторической карты и возникновением новой, относительно нового государства в начале 90-х годов, возник спор между Грецией и Македонией о том, как может называться новая страна. Греки, а северная провинция их с центром в городе Салоники, настаивают на том, что Македония и понятие само македонизма принадлежит исключительно греческому народу, основано на традициях Древней империи Александра Македонского. Преимущественно славянское государство Македония строит свою новую идентичность, политическую идентичность на истории македонского народа, славянского, который появился на этой территории в VI или VII веке нашей эры и который очень долго развивался вместе с болгарским народом. Считают этнографы, что разделились они так, чтобы можно было говорить о формировании самостоятельной нации, постепенном формировании нации македонских славян в 1878 году, когда Болгария была сформирована как автономное княжество в составе Османской империи, а та часть, которая сейчас является Македонией, она осталась под контролем Османской империи. Запросные позиции греческих националистов таковы, что все, кто живут севернее греческой границы, так называемые скопьянцы, не имеющие отношения к Македонии, а националистические македонские партии, которые пребывали у власти до 2017 года, вводили в оборот новое понятие, так называемую теорию антиквизации, смысл которой сводился к тому, что нынешнее население Республики Македония черпает свою историческую преемственность от Александра Македонского. Поэтому в Скопье, где я был некоторое время назад, понастроили большое количество памятников, в том числе Александру Македонскому, его отцу Филиппу. Аэропорт назвали аэропортом Александра Великого. Главное шоссе, ведущее в Грецию, назвали хайвеем Александра Великого. И это вызывало большое раздражение в Греции. И вот в прошлом году появился свет в конце тоннеля.
Ну и в чем заключается новое предложение? Что это за название? И почему греки по-прежнему, как я понимаю, не соглашаются?
Ну, а там ситуация такая. В прошлом году поменялась власть в Македонии. К власти пришла партия «Социалистический союз». Она сформировала коалиционное правительство. В Греции у власти тоже коалиционное правительство во главе с социал-демократом. И эти партии чуть лучше между собой договариваются. Македонии надо вступать в Европейский Союз, Греции надо получать от Европейского Союза займы, поскольку мы знаем, что экономическая ситуация в этой стране не блестящая, и по довольно сильным давлением международных посредников в минувшем году начались переговоры между двумя премьер-министрами, которые теоретически больше способны договориться, чем прежние националистические политики. Я огрубляю очень сейчас ситуацию, но она примерно такая. Македонцы сделали несколько шагов доброй воли, переназвали обратно шоссе, оно называется теперь «Шоссе дружбы». Аэропорт просто называется «Аэропорт Скопье». Памятник Александру Македонскому стоит по-прежнему, он гигантский абсолютно, называется «Всадник». Говорят из кулуаров переговоров, что есть пять названий, о которых ведется речь, в частности, Республика Новая Македония, Республика Вардарская Македония, Республика Македония Скопье. И вот после встречи 17 мая премьер-министров двух стран в Софии выскочило еще одно название – «Линденская Македония». Илинден – это день святого Ильи, известный нашим слушателям в основном как день купания в фонтанах десантников, поскольку они тоже любят святого Илью. Но в современной македонской истории с этим днем связаны два события трагико-драматических. В 903 году на Ильин день подняли македонские славяне восстание против Османской империи в небольшом городке Горном Крушево. А в 44-м году состоялось первое заседание Македонского антифашистского народного совета, который провозгласил тоже 2 августа формирование в будущей Югославии Республики Македония. Очевидно, это предложение македонское, внутримакедонское. Непонятно пока, насколько это все серьезно, потому что премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о том, что стороны вот-вот уже договорятся. С греческой стороны реакция значительно более прохладная. Они говорят, что предстоит еще пройти долгий путь, и еще ничего не решено. Связано это прежде всего с сложными внутриполитическими проблемами в каждой из стран, потому что нужно договариваться с оппозицией, которая по определению не согласна с правительством. Македонцам нужно будет проводить референдум и менять конституцию. Для изменения конституции нужно проводить обязательный референдум. Я так полагаю, что они будут подвязывать вопрос этого референдума к вопросу о том, хотят ли граждане этой небольшой страны вступить в ЕС. Не приходится сомневаться, что большинство из них ответит «да». И понятно, что изменение позиции по вопросу о названии страны, оно будет восприниматься как условие вступления в Европейский Союз. Экономическая ситуация в Македонии очень непростая. Страна небольшая, слабая, со всех сторон соседи, у каждого из которых есть свои претензии к ней. Поэтому деваться правительству некуда. Сказано, что решение может быть найдено в июне, связано это с саммитом Европейского Союза, на котором может быть объявлено о том, что Македония становится кандидатом, подписывает предварительные договоры о вступлении в Европейский Союз, и к этому моменту сторонам нужно каким-то образом договориться.
О спорах вокруг названия Македонии мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода», автором нескольких книг о странах Балканского полуострова Андреем Шарым. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Банк ВТБ прекратил сотрудничество с Олегом Дерипаской и его компаниями из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Об этом в интервью CNBC заявил председатель правления банка Андрей Костин. При этом он напомнил, что ВТБ является крупным кредитором, принадлежащего Олегу Дерипаске «Русала», и банку нужно возвращать свои деньги. В кредитной организации ждут решения управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Америка готова снять санкции с «Русала», если доля Дерипаски в компании будет составлять менее 50%. В отношении других российских миллиардеров, которые попали под санкции США, у ВТБ несколько другая позиция. «Мы не можем перестать работать со всеми крупными бизнесами в России. Мы продолжим, пока не будет конкретного решения», — подчеркнул Костин. В США в возрасте 85 лет умер писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филипп Рот. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Рот скончался в больнице Манхэттена от сердечной недостаточности. Филипп Рот – автор более 20 книг, среди которых «Заговор против Америки», «Случай Портнова», «Другая жизнь». Его первый сборник рассказов «Прощай, Коламбус» был опубликован еще в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман «Американская пастораль». Последней книгой писателя стал роман «Немезида», написанный в 2010 году. По 8 из его произведений были сняты художественные фильмы. Филипп Рот считался одним из основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Международной Букеровской премии этого года удостоена польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук за роман «Бегуны». Об этом сообщается на сайте премии. Токарчук стала первой польской писательницей, получившей эту престижную награду. Премию в 50 тысяч фунтов стерлингов она разделит с Дженнифер Крофт, которая перевела ее работу на английский язык. Роман «Бегуны» был написан еще в 2007 году. Уже через год он получил самую престижную литературную награду Польши – премию «Ники». Книга связывает современность с фрагментами 17-го столетия. Это серия путевых заметок и рассказов о путешествиях и людях из разных стран, которых автор называет современными кочевниками. Газета Financial Times назвала произведение, цитата, «философской сказкой в наши неистовые времена». Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В своей новой книге под названием «От холодной войны к горячему миру», бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал о том, как складывались отношения Вашингтона и Москвы в последние десятилетия, и в том числе о роли, которую Россия сыграла в американских выборах 2016 года. В интервью ведущей программы телеканала «Настоящее время» «Итоги» с Юлией Савченко Макфол рассказал об ошибках США, причинах краха политики перезагрузки, о своей работе в качестве посла и о перспективах американо-российского сотрудничества. Фрагмент этого интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Вы вот сами свою книгу по жанру определяете как трагедию. Почему все происходившее в американо-российских отношениях на сегодня выглядит как трагедия?
Я называю трагедией, потому что действительно это книга о надеждах, которые были в 70-е, начало 90-х. Когда я только начал ездить в Советский Союз, был здесь студентом, какое-то время работал и сотрудником правительственной организации был, люди забыли, по крайней мере, мои студенты в Стэнфорде забыли, что был какой-то момент, когда мы думали, что холодная война закончилась, и Россия будет частью демократического содружества государств, Европа будет объединенной, свободной. И один из моих коллег в Стэнфорде, Фрэнк Фукуяма, даже написал книгу, которая называлась «Конец истории», потому что мы думали, что идеологическая борьба между демократией и другими формами государственного правления закончила. И я, честно говоря, с энтузиазмом относился к этому. Я думал, что это гигантская победа. Не только для победа для Америки в холодной войне, я думаю, что это на самом деле ошибка так считать, но победа для всех, в том числе для многих моих российских друзей и друзей во всем Советском Союзе, которые были готовы к этому новому миру. Я считаю это трагедией, потому что это так не сработало. И сегодня у нас конфронтация с Россией, с Владимиром Путиным, и есть определенные противостояния экономическое, военное. И, конечно, это немножко ощущение такое, как будто это холодная война, хотя я называю это горячим миром. Конечно, это не то, на что я рассчитывал, надеялся через несколько десятилетий после распада Советского Союза.
В определенный исторический момент вы находились в самом центре. В центре попыток создать конструктивный климат в отношениях с Россией. Что вы сейчас, по прошествии времени, считаете вашими главными ошибками в тот момент?
С американской стороны. Я считаю, что если подробно рассмотреть все это, что сделали американцы, что сделали Россия, и здесь, конечно, это все взаимно, на взаимной основе должно быть сотрудничество. То есть это сложная история, именно поэтому книга такая длинная, то есть нельзя тут все так суммировать в одном каком-то твите. Вот, в сущности, самая главная ошибка, которую американцы допустили, это действительно мы не поняли тогда, в 91-92 годах, на самом деле, какая огромная задача будет построение демократии, и рыночной экономики после 70 лет коммунизма. Мы немножко считали себя триумфаторами после этой холодной войны, считали, что это будет естественный процесс. Я считаю, надо было задействовать больше ресурсов, больше внимания уделить этому процессу. И это была критическая ошибка. Мы сделали это после Второй мировой войны, и мы в Германии, в Японии, потому что мы считали, что это стратегические интересы Америки, чтобы те страны консолидировали демократию и стали частью нашего альянса. В России мы этого не сделали, отчасти потому, что люди говорили, ну, знаете, сейчас, теперь мы, когда мы победили, следует сосредоточить внимание на Америке, но мы забываем об этом. Вот все это Трамп говорит, Америка превыше всего, но даже кандидат Клинтон, а перед тем, как он, когда он баллотировался в 92-м году, он говорил, что это экономика тупой. И он говорил, что сосредоточить внимание на Америке, а не на зарубежье. И еще одна причина, потому что не было противника к востоку от России. Помните, во Второй мировой войне был противник к востоку от Германии, это Советский Союз, и мы боялись, что Германия попадет под влияние Советского Союза, и поэтому мы так много всего сделали. Но сейчас такой угрозы не было. Я думаю, что мы как бы ослабили свое внимание, и это ошибка была. С российской стороны есть, конечно, что взлеты и падения, какие-то плюсы и минусы, война в Ираке, война в Сербии. Конечно, мы можем это подробнее обсудить. Я не думаю, что это главные причины, потому что после всех этих потрясений 90-х и 2000-х был период определенной перезагрузки, когда я начал работать при администрации Обамы, и несколько лет у нас действительно было реальное сотрудничество по целому ряду вопросов. Мы как бы пережили, оставили позади эти тревожные времена, но эта перезагрузка закончилась. Мы не меняли политику, мы на самом деле продолжили, но по двум причинам все изменилось, то есть сочетание двух факторов. Первое. Это Владимир Путин вернулся в качестве президента. Его не интересовало, чтобы это было выгодно для всех, как Барак Обама. Он относится к миру более как такая игра, где или-или, кто кого. И если это плюс два для Америки, значит, это минус два для России, с его точки зрения. Второе. Как раз когда он баллотировался в президенты, в то же самое время было выборы в парламент. Помните, в 2011 году они были фальсифицированы. Но на этот раз эта фальсификация стала известна о ней населению, там, ВКонтакте, смартфоны, твиты и так далее. И начались массовые демонстрации на улицах Москвы и других городов. 10, 50 тысяч человек там и сям. Сотни тысяч человек выходили на улицу. И последний раз такое было, столько людей на улицах, это в 91 году, после падения Советского Союза, когда была смена режима в Советском Союзе, и Путин пытался подавить все это. И именно тогда он объявил их врагами России, говорил, что они марионетки, поддерживаются Западом, Америка, Обама и мной. И мы пытаемся устроить революцию в России. Я думаю, что это было такой точкой переломной. И точно так же люди ходили на демонстрацию в Киеве, и привело это к свержению того правительства, а потом аннексия Крыма, вы знаете, поддержка сепаратистов на востоке Украины. Это был конец эры после Холодной войны.
Справедливо было бы сказать, что Путин никогда не был заинтересован в сотрудничестве с США.
Нет, нельзя так сказать. И я в книге своей пытаюсь показать, что это более сложный вопрос. Он закончил юридический факультет, но потом он прошел через КГБ, у него менталитет КГБшника. И, конечно, он думает о нас как о соперниках. И я сидел с Путиным, буквально как мы сейчас с вами сидим, и я слушал, что он, как он объяснял свою точку зрения на мир, президента Обамы, и то же самое он говорил бы сейчас. И, то есть, можете мне не верить, но есть один момент. Он не всегда был так вот зациклен на том, что он хочет сделать, как сейчас. Когда он только стал президентом, помните, он случайно стал президентом, и его ниоткуда вообще вытащили. Борис Ельцин его продвинул. И это миф о том, что огромная поддержка Путина и его националистические идеи. Это неправда все, конечно. Все это миф. Я помню это прекрасно. И тогда он действительно прислушивался к людям более внимательно. Он всегда боялся демократических институтов, опасался, и это ясно. И с самого начала он начал закрывать телеканалы и так далее. Но, говоря о рыночной экономике, о связи с Западом, это был более эволюционный процесс. Особенно в феврале вот 2000 года он был в Лондоне, интервью с BBC, и его спросили насчет НАТО. И он сказал, может быть, России следует вступить в НАТО. Именно так он сказал. 11 сентября 2001 года, ужасный день в истории Америки, в истории мира, Путин был одним из первых президентов, который позвонил Джорджу Бушу и сказал, у нас общий враг, терроризм, и мы можем, будем с вами сотрудничать. И он действительно нам помогал, и помогал проводить переговоры об открытии авиабаз в Узбекистане, в Кыргызстане, помогал, когда мы воевали в Афганистане. Потом, конечно, он стал более разочарован в администрации Буша. И у нас была действительно такая важная встреча с ним, когда впервые Обама с ним встретился в июле 2009 года. Мы были в Москве, мы были на его даче. Где-то три часа за завтраком мы разговаривали. И тогда, во время этого разговора, он перечислил множество ошибок с его точки зрения, которые мы совершили в мире, администрация Буша. Кстати, он действительно, ему нравился Буш. То есть так называемое государство в государстве, ну, Буш ему нравился, то есть администрация ему не был доволен. Президент Обама выслушал все эти вещи, но когда он начал говорить об Ираке, Обама, Путин сказал, это была огромная ошибка, американцы сделали стратегическую ошибку там. Обама сказал, вы правы, я согласен с вами, и это была огромная ошибка, и я был против этой войны. И тогда, в тот момент, я почувствовал, что да, Путин действительно, как он думает, что может быть этот новый парень будет вести себя иначе, а не так, как все остальные американцы. И это открыло такое окно возможностей для сотрудничества в ближайшие три года, но потом, когда вот это была массовая мобилизация, о которой говорил, тогда он решил, нет, этот Обама и его люди, они, в общем, как остальные все.
Санкционная активность сейчас находится на пике. Вы уже давным-давно в России в санкционном списке. За что вас туда определили?
Как мне сказали официально, и иногда неофициально, мне говорили об этом после того, как Путин аннексировал Крым, и когда начал поддерживать сепаратистов в востоке Украины, администрация Обамы наложила санкции на несколько высокопоставленных лиц, в частности, глава администрации Кремля, это Сергей Иванов. Россия всегда отвечает взаимностью. Вы знаете, кто-то... Мы да, включим каких-то американцев в конституционный список, и меня туда включили. И они делают немножко по-другому. Хотя мы обычно объявляем, кто в таком списке, российское правительство об этом не объявляет. То есть догадывайтесь сами. Только в 2016 году, когда я планировал посетить Россию, опять-таки, это уже было после выборов 2016 года, конечно, я поддерживал своего бывшего босса, Хиллари Клинтон, и некоторые из нас, которые были связаны с кампанией, думали, что в этот период, какой-то переходный период, пока все перед выборами, мы съездим туда. Ну, конечно, мы проиграли, но мы планировали заранее, мы были в Германии, в Киеве, в Москве, то есть я обратился за визой. И так произошло, что как раз посол Кисляк выступал в Стэнфорде. Я его принимал там. И это человек, с которым я очень тесно сотрудничал. Я считаю, что это очень хороший дипломат, несмотря на все вещи, которые о нем говорят. Мы к этому, может быть, вернемся еще. Но тогда он мне сказал: «Майкл, знаете, Майкл, вы на этом списке. И мы надеемся, что однажды вы отмените ваши санкции в отношении наших людей, и мы с удовольствием, конечно, исключим вас из этого списка». Он сказал мне официально, как представитель России официальный. Неформально, неофициально Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа, она сказала такие вещи, более прямо сказала: «Мы никогда не пустим Макфола сюда, потому что он враг России». И я не считаю себя врагом России, но... Вы знаете, это довольно удивительно. Я не чиновник, я не олигарх, я не миллиардер. Я профессор Стэнфорда, однако по какой-то причине они не хотят, они боятся, что приезжал в Россию.
О своей новой книге «От холодной войны к горячему миру» и о перспективах российско-американских отношений говорил посол США в России с 2012 по 2014 годы Майкл Макфол. С ним беседовала Юлия Савченко. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров. Чистка историческая и чистка фотографическая. Как препарировать историю до неузнаваемости». Историк и дизайнер Дэвид Кинг выпустил фотоальбом «Исчезающий комиссар». Первый эфир программы состоялся 23 мая 1998 года.
У микрофона в Праге Иван Толстой. Тема ближайших 20 минут – история фальсификации советских документальных фотографий. Отодвигая в сторону идеологическую живопись, мы всматриваемся в старые снимки революционных и довоенных лет. В отличие от холста, фотография ведь не должна лгать. Панораму «Циничные фото лжи» представил историк и дизайнер Дэвид Кинг в недавно опубликованной в Соединенных Штатах книге «Исчезающий комиссар». На ее обложке четыре снимка. Сперва товарищ Сталин в окружении трех соратников, затем двух, затем только с товарищем Кировым и, наконец, в гордом одиночестве, зато уже исполненной масляными красками. Чистка историческая и чистка фотографическая – таков сюжет альбома Кинга. Такова тема размышлений писательницы Татьяны Толстой.
В 1970 году Севастополь ко дню военно-морского флота украсили портретами вождей и основоположников. Лето, чудная погода, стою, любуюсь на клумбу, где портрет Ильича любовно выложен или высажен каким-то темно-зеленым псевдокапустоидом по светло-зеленому фону. Розетками этого растения в южных парках любят выкладывать даты на клумбах. Идешь купаться ночью, к примеру, 31 июля, а назад идешь, глядь, а уже 1 августа. В полночь приходил невидимый садовник и исправил календарь. Поднимаю глаза и вижу странный плакат. Харуков, волнующийся на морском ветру. Двойной портрет. Ленин и Энгельс. Но ведь все знают, что это невозможно. Это нарушение канона. Никогда Энгельс не изображается без Карла. Единственное исключение, если он подается сам по себе, как одинокий воитель, видный борец за признание человека обезьяной. Ленин плюс Маркс, пожалуйста. Ленин, Маркс, Энгельс, милости просим. В прежнее время хронологически иерархическая цепь была понятна длиннее на сталинское звено. Как зачарованная глядела я на пробравшегося не по рангу в первые ряды Энгельса. Разглядывал его густые черные брови, хитрый прищур, кавказские усы, пока меня не осенило, что это Сталин, самый обычный Сталин. Художник-варвар кистью сонной пририсовал тирану бороду, подправил лоб, побелил вокруг головы, набросил на френч почтенный хальстух. Наверное, после 56-го года, или когда там до Севастополя докатился рокот 20-го съезда, местные власти решили срочно избавиться от икон, почему-то ставших неугодными в Москве. Но как крепкие хозяйственники не стали выбрасывать парусину, а просто приклеили бороду, да и ладно. Так сосед дядя Сережа наденет ватную бороду и красную шапку, вот он уже и Дед Мороз. Рачительность севастопольских партийных Плюшкиных вызывала сложные чувства. С одной стороны, приятно было сознавать, что режиму Сталин больше не нужен. А с другой стороны, случись что, ведь им ничего не стоит стереть случайные черты и вернуть тирану прежний облик. Примешивалось и злорадство. Вот, Энгельс хотел происходить от обезьяны, а произошел от чудесного грузина. О ретушировании и почистке фотографий у нас писали много. Но лучшее издание на эту тему из всех, что я видела, недавно изданный в Соединенных Штатах альбом Дэвида Кинга «Исчезающий комиссар». По-английски «David King, The Commissar Vanishes», издан в Нью-Йорке, издательство Metropolitan Books, 1997 год. Историк фотографии, в свое время заведовавший редакцией искусства в лондонской Sunday Times, Кинг увлекся коллекционированием советских фотографий в 70-м году, как раз когда я на берегу Винно-Цветного моря размышляла о происхождении семьи, частной собственности и Энгельса. Но мое знакомство с сюжетом закончилось тогда же, когда и началось. А Кинг с тех пор собрал 250 000 фотографий, плакатов и прочих изображений советской эпохи. Опубликованный альбом содержит, понятно, лишь малую часть его архива, но составлен он на редкость хорошо. И тексты, исчерпывающие при всей их краткости, и полиграфия на высоте, и отбор материала увлекательный, и смешно, и страшно, и поучительно. Центральный сюжет – орвеловский. Искажение Сталином советской истории через видеоряд.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Фальсификация истории на фотобумаге. Выход альбома «Исчезающий комиссар» историка и собирателя Дэвида Кинга в эссе писательницы Татьяны Толстой «Неугодные лица».
Кинг воспроизводит, когда это возможно, оригинальный снимок и его отретушированный вариант, а иногда и несколько. Скажем, люди исчезают с фотографии один за другим по мере их исчезновения из жизни или с политической арены. В периоды же оттепели часть фигур, изъятых со снимка, внезапно возвращается, им снова разрешено быть. Так произошло с фотографией, снятой в 1908 году на Капри солнечным апрельским днем. Ленин приехал навестить Горького и сел перекинуться в шахматишки с большевиком Богдановым. Игрокам пришли мешать и другие отдыхающие. Среди них еще ничего не подозревающий будущий меньшевик Владимир Базаров. Вот он щурится от резкого итальянского света и застегивает верхнюю пуговицу пиджака. А в 31-м году его арестуют. А в 37-м расстреляют. За спиной у жены Богданова стоит Зиновий Пешков, старший брат Свердлова, взявший фамилию писателя. У Зиновия Пешкова необыкновенная биография. Крестился, эмигрировал, стал французским генералом, потерял руку при Вердене, был военным советником при Чанкайши, дружил с Деголем, работал во французской секретной службе, умер в 66-м году, 82 лет от роду. Вот играют. Кто сидит, кто стоит. Сбоку чей-то пиджачный локоть. На переднем плане видна женская коленка, светлое платье, часть кресла. Вариант 39-го года. Базаров 2 года как расстрелян и стерт с фотографии. Зиновий Пешков, надо полагать, гостит у Чанкайши. Стерт. Коленка в светлом платье элиминирована. И пришлось подрисовать ноги Богданову, так что он теперь не отбрасывает тени. Бесхозный локоть тоже стерт. Фотография посуровила. Вместо расслабленного отдыха на солнышке перед нами битва интеллектов. Кто победит? Наверное, Ильич. Вариант 60-го года. Вернули Зиновия. Подумать только. От того ли, что он хоть и блудный, но брат Свердлова? От того ли, что мы дружим с французской секретной службой? От того ли, что он был как сын родной пролетарскому писателю? От того ли, что крещен? Бог весть. И коленку вернули. Либералы. Могли бы, кажется, и не стараться. А вот Базаров расстрелян навсегда. Нет Базарова. Никогда не было. Не рождался. Не садился в поезд. Не забрасывал чемодан в синюю багажную сетку. Не звенела на столике ложечка в стакане чая с лимоном. Не мелькали за окнами европейские чистенькие коровы и аккуратные домики. Не платил за перевоз на Капри. Не глядел на голубую воду, прикидывая, можно ли уже купаться. Еще холодно, Базаров. Состегни-ка верхнюю пуговицу. Тебя ждет расстрел и забвение. На том месте, где ты стоял, умельцы из Института марксизма и ленинизма нарисуют совершенно невозможную колонну. Верх ее ровным счетом ничего не поддерживает. Низ погружен в черный, распыленный из пульверизатора туман. Даже странный в такой-то солнечный день. Ильич, кстати, эту партию продул. И по свидетельству Горького страшно рассердился. Если разглядеть шахматную доску в лупу, то видно, что продует. Богданов играет белыми, и фигур у него больше. Будь я цензором в 39-м году, я бы, наверное, Ильичу пририсовала много-много фигур. Да все ферзи, все ферзи. А Богданову одну пешку, и ту маленькую. Сюжет, давший название альбому, состоит из серии фотографий, снятых с интервалом в несколько секунд фотографом Леонидовым 7 ноября 1919 года на Красной площади. Как всегда в этот день идет снег. Шапки, воротники, фуражки – все в мокром снегу. У всех лица довольные, неофициальные. Тут же дети какие-то, мальчишки, тоже радуются. Ну-с, лирику в сторону. Троцкого выбрасываем вон, как будто он и не стоял впереди Ленина на полшага. Рука под козырек – локтем загораживает ленинский каракуль. Рядом с Лениным образуется дырка, будто бы толпа шарахнулась от него, как от чумного. Это выглядит странно, но внимательному читателю страннее другое. Посреди занесенной снегом толпы стоит товарищ, которого погода не берет. У него единственного на черный воротник не упало ни снежинки. А шапка и рукава в сугробах. Сопоставление отпечатков с оригиналом проясняет истину. Своей стойкостью, резистентностью большевик обязан гибели Арташеса Халатова. Халатов разоблачен, расстрелян и стерт. А пока он был жив, враг народа своей дурацкой папахой загораживал шею и грудь неопознанного товарища. И после расстрела пришлось от руки пририсовывать тому скромный черный воротник. Вот только снег изобразить забыли. Чтоб совсем было смешно. Пока Халатов был жив, он вертелся, двигался, а Леонидов все снимал. И вот на одной из неотретушированных еще фотографий видно, что у снегоиммунного незнакомца воротник-то от природы не черный, а белый. Хорошее такое пальто, крепкое, сшитое до революции.
Это было эссе писательницы Татьяны Толстой «Неугодные лица». Первый эфир состоялся 23 мая 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 23 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».